Но вот какой вопрос меня беспокоит. Ежели Бога нет, то спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле? Сам человек и управляет, поспешил сердито ответить бездомный на этот, признаться, не очень ясный вопрос.
Михаил Афанасьевич Булгаков, «Мастер и Маргарита».
Вы слушаете программу «Атеисты против». Сложность у нас в стране некоторая. Есть законы о защите чувств верующих. Какой-то такой закон жестокий. А вот закон о защите чувств неверующих нет, но мне, как верующим, хочется все время их защитить, поэтому я сильно не нападаю на неверующих. Да, а как-то так. Даже вопросы некоторые сознательно не обсуждаю, потому что, ну, зачем портить отношения? Так, ну, нормальные же отношения. А с Андреем Поляком это просто, потому что мы с ним и познакомились на почве разных взглядов и как-то продолжали спорить, и у нас даже вот программа тут не первый год, надо сказать. Я Сергей Степанов, и у нас сегодня еще в студии секретарь Тамбовского обкома КПРФ Артем Александров, человек, которого я тоже давно знаю, с которым...
Ну, старый наш друг, скажем так.
Ну, он молодой. Друг давно, да. Ну, а сегодня это программа «Атеисты против», поэтому будем с пристрастием. Уж Артем, извини нас заранее.
Без вопросов.
Будем нападать. Ну, то есть я буду
парировать будем.
Почему? Потому что я часто Андрею Полякову, как атеисту, заявляю о том, что, ну вот, были же атеисты у власти 70 лет. И смотри, до чего страна дошла. Он говорит, нет, это не были атеисты, они верили в светлое будущее. Это вообще такой псевдоатеизм на самом деле. Он не настоящий, неправильный.
Практически религия еще, да?
Да. Часто говорит, что это религия, причем такая вот тоталитарная и так далее. Ну вот живой человек теперь у нас появился, у которого мы все это и спросим. Еще номер телефона у нас работает. Кто-то вон позвонил. Сейчас мы проверим. 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Алло, здравствуйте. Слушаем вас. Как вас зовут?
Здравствуйте. Это Максим. Это передача «Радио Теос».
Да, «Атеисты против» программы. Максим, а вы откуда звоните? Из какого города?
Из Орла. Я уже один раз вам звонил. Вот. Мы тогда говорили о том, что атеисты не могут быть и не безнравственными. То есть они могут быть нравственными.
Да, вот пара человек нравственных таких у меня сегодня.
Высокоморальных.
Но дело в том, что вот на нрав... Вы путаете конформизм, мне кажется, и нравственность. То есть нравственность, она отвечает вопрос, почему я должен поступать так или иначе, а не почему я именно поступаю так или иначе. То есть вопрос о долге. А конформист, он, ну, естественно, он может быть нравственным, если все вокруг нравственные, но если, например, легализуют в обществе какой-нибудь порок, то он спокойно может также и спокойно к этому относиться. Но по-настоящему нравственный человек, он будет сопротивляться до последнего. То есть, ну, по крайней мере, в душе он не признает это.
Давайте мы сейчас начнем разговор вот как раз с этого вопроса. А если что-то будет еще дополнить, позвоните нам, пожалуйста, с удовольствием продолжим, Максим, с вами разговор, пока я вас отключаю, слушайте в эфире. Ну что, Артем, это тоже вопрос важный, потому что почему там коммунисту, да, как-то кроме заветов Ленина, Сталина, еще и любить бабушку, и не мусорить на улице, и вообще поступать как-то правильно. Это дело воспитания или все-таки, ну, такого семейного, что ли, воспитания? Или есть у основоположников по этому поводу какие-то указания?
Ну, в принципе, у нас есть и моральный кодекс коммуниста,
вот,
где четко прописаны, как бы, скажем, но не права и обязанности, а рекомендации, как себя вести. И, в принципе, если ты член коммунистической партии, коммунист по убеждению, то должен, естественно, соблюдать те общепринятые нормы и правила, которые существуют в данном обществе.
А на вопрос, почему этот кодекс строителя коммунизма, он отвечает, почему именно так нужно себя вести? Потому что у религиозных людей там понятно, Бог сказал, ну, он же Бог, да, он знает лучше нас, поэтому мы должны исполнять. А у коммунистов, вот почему именно вести себя прилично надо?
Ну, в принципе, у всех есть понятие добре и зле. Если убил человека, ограбил человека, это плохо.
Ну, а если есть революционная целесообразность в этом, то это хорошо, знаешь ли. Ну, то есть об этом же и говорили, расстреливать как можно больше, потому что это приведет к революции.
Ну, не будем так, скажем, категорично рассматривать этот вопрос. В принципе, и как уже повторюсь, есть определенные нормы и правила, которые следуют в том числе и наши члены Коммунистической партии Российской Федерации, и который касается в том числе и вопросов нравственности и морали. Но в то же время я соглашусь, что для них может быть морально для одного общества, а для другого аморально. Это по отношению, допустим, к вопросу там, семьи, материнства и детства, многоженства, либо ряд других вопросов. В принципе, это достаточно такая тонкая грань между рамками приличия для одних и запретами для других. И, в принципе, здесь нет таких уж общих, универсальных правил, которые негативы четко следовать, но общепринятые, которые существуют в данном обществе, естественно, я считаю, что они должны как бы не полностью игнорироваться, определенно соблюдаться. Но в том числе я не говорю о том, что, грубо говоря, если у нас доминирующая религия православия, да, в Российской Федерации, то, следовательно, все должны действовать в рамках этих канонов. И вот сейчас активно эта тема обсуждается, та же война цивилизации. Война цивилизации православной и западной, вот на последней как бы.
Это уже такая война есть?
Естественно.
Я не знал.
Конечно.
Ничего себе.
И если рассматривать вот в этом ключе, когда идет фактически доминирование, навязывание определенного стереотипа, определенного мышления, в том числе в рамках этой войны цивилизации, то, естественно, мы не должны с этим соглашаться. И поэтому, если говорить, в принципе, об отношении коммунистической партии вообще, если у нас тема атеисты против, к религии, то, естественно, сейчас у нас не так жестко стоит этот вопрос, если как был в советское время, когда проповедовался воинствующий атеизм. Определенные, как бы, есть для, скажем так, для движения человека, личностного убежденности. У нас, в принципе, так проповедуется свобода совести. Но главное, религиозное убеждение человека, вне зависимости, православие, христианин, католик, ислам, он не должен нести вот эти религиозные взгляды в партийную, скажем так, ячейку, не должен их там пропагандировать. И так или иначе, у нас большинство все равно членов коммунистической партии стоят на атеистических, таких материалистических мировоззрениях.
А вот когда ваш, я не знаю, как он называется сейчас, генеральный секретарь?
Ну, председатель партии.
Да, Зюганов товарищ, стоит со свечкой в храме, это показывает по телевидению. Это он несет в партийную ячейку свои убеждения?
Это личная позиция нашего руководителя партии. Если бы, допустим, Геннадий Андреевич Зюганов на съезде коммунистической партии внес предложение принять резолюцию о том, что члены коммунистической партии должны, допустим, каждую неделю ходить в церковь, совершать молельные обряды. И, исходя из этого, да, тут была бы уже определенная политика, то есть руководитель партии навязывает, как себя вести. А здесь он выражает свою точку, личное зрение. Я, допустим, как атеист, и здесь моя точка зрения, она тоже ярко прослеживается, в том числе и по отношению к действию, допустим, к Тамбову, епархии, которые фактически сейчас так занимаются активной экспансией. Некоторые посчитают о том, что это что, я борюсь с церковью, с православной культурой фактически, с основой нашего российского общества. Но это совсем не так. И церковь, и государство надо разделять. А вот насчет личного отношения, то это дело каждого. Но коммунист, и я в этом убежден, он не должен так ярко навязывать и пропагандировать эти религиозные идеи, потому что они идут в корне, в противоречие с теми установками, которые есть в коммунистической партии, и в том числе с нашей идеологией. И чтобы это было понятно, допустим, если мы говорим о том, что сейчас идет война цивилизации, да, то, следовательно, это идет отрицание классового подхода. О том, что идет война между православной цивилизацией и западной. И мы отрицаем фактически о том, что идет классовая борьба, империалистическая борьба, в том числе, допустим, в той же Сирии, по борьбе за передел определенных интересов, либо на Донбассе, ряд других примеров. Так что здесь надо все это четко разграничивать.
Хочу процитировать. Все-таки мы такие библейские христиане, любим цитировать. В этой программе, может быть, это не так часто случается. Но не Библию процитировать, а статью Владимира Ильича Ленина об отношении рабочей партии к религии, которая была напечатана 26 мая 1909 года по новому стилю. И есть это в полном собрании сочинений. Том 17, страница 418. Ну, конечно, я сейчас не том открывал, а просто вики-цитатник, но тем не менее, можно проверить. «Мы должны бороться с религией. Это азбука всего материализма и, следовательно, марксизма. Но марксизм не есть материализм, остановившийся на азбуке. Марксизм идет дальше. Он говорит, надо уметь бороться с религией. А для этого надо материалистически объяснить источник веры и религии у масс». Конец цитаты. Ну вот, это же активная позиция борьбы с религией. Не просто сосуществование.
Довольно странно, что от таких важных принципов коммунистическая партия отказывается. Это тем более странно вот для меня, да, как для атеиста, да, который в этом отношении, например, да, с вами я попутчик. Угу. Да, ну, всегда у
это тоже какая-то цитата про попутчиков,
да. Ну да, есть.
Попутчик.
О временных.
Ну, это нормально, потому что ну, человек не всегда бывает абсолютно в какой-то...
Парадигме, скажем
так. Да, в идеологии. Да, ну, а где-то вот что-то такое общее есть. То есть я, например, да, и либерал тоже весьма относительно, а потому что в некоторых местах я консерватор еще тот. А вот, ну, да, не будем...
Ну, я понял.
Я просто говорю, что...
А почему
есть
фундаментальные? Нет,
да, угу. И в данном случае противоречие есть. То есть в каких-то вещах коммунистическая партия, например, она не способна отказаться от вещей, которые, в общем-то, ее дискредитируют. Это, например, в отношении Сталина, да, который был той же самой вашей партии, ну, предшественницы, да, там, и, в принципе, которой вы являетесь продолжателями дела, КПСС, да, и ВКП. Он ею, и политика Сталина, личность, культ личности был осужден. Сейчас ваша партия культ личности опять поднимает на щит. И, с одной стороны, вот это...
Ну, это же партийные дела.
Это партийные дела очень влияют на общество. Вот это к вопросу нашего слушателя, да, потому что он как раз говорил о конформизме. Вот этот, когда руководитель партии или государства идет и делает что-то, а, и играет в баскетбол, там, теннис, я не знаю, в дзюдо или что-то еще, соответственно, он влияет. Хочет, но это, формирует это общественное мнение. Это не его личное дело становится. Да? Если это он делает где-то там далеко и не в нашем районе, высоко в горах, это одно. А когда это делается под телекамеры, естественно, это влияет. Тем более в нашей стране, еще не отвыкшей от тоталитаризма, от авторитарной власти.
Андрей, спасибо за вопрос, я понял. Я понял, отвечу.
Да, да, да.
Во-первых, Сталина трогать не будем. Мы его уже обсуждали ранее в наших эфирах.
Это, да,
насчет
да.
отношения к религии. Я соглашусь именно с высказыванием Владимира Ильича Ленина о том, что именно религия, что она проповедует. Ну, я потом отвечу на ваш вопрос.
Не вопрос.
В принципе, религия, носителем религии является церковь. А церковь фактически это общественно-политический институт. Если рассмотреть в рамках христианства, да, что проповедует христианская либо православная церковь? Это социальный мир. Как бы тебе плохо не было, на небе тебе все условно зачтется. Ну, грубо условно. И если посмотреть выступление патриарха Кирилла, либо ранее наших сподвижников православной церкви, местных, то здесь именно эта линия четко прослеживается социального мира. А следовательно, это и оправдание классовых противоречий, это оправдание эксплуатации, социального неравенства. И, в принципе, подмена тех понятий, которые у нас есть.
А разве в советское время, которое я еще помню, не было чего-то подобного? Мы сейчас страдаем, потому что мы жертвуем благополучием ради светлого будущего, в котором будут жить наши дети, и вот тогда им будет хорошо.
Я бы не стал так сравнивать. И хочу также отметить, вот отвечая на вопрос Андрея, о том, что вот позиция руководителя партии, я все-таки и также настаиваю, есть личная позиция человека. Он может верить в Бога, может не верить в Бога. А лично моя позиция, я атеист, и с религией, как с политическим институтом, который фактически на настоящее время церковь православная обслуживает власть капитала, что нужно бороться? Конечно же, нужно. Но нужно бороться не таким образом, там, что разрушать, отнимать что-то, а бороться в идеологическом плане. борьба за умы. За умы общества, за умы каждого человека. Если идет навязывание определенных стереотипов, а навязывание идет, к сожалению, сейчас, начиная со школы, уроки православной культуры, в других образовательных учреждениях, то здесь идет подмена понятий. И более того, я хочу отметить, что фактически формируется подрастающее поколение, в целом просто рассматривает проблему, винегрет, то есть, условно, на уроках православной культуры человек был создан Богом и весь мир, на уроках биологии как-то краем рассматривается эволюционная теория происхождения мира, но, казалось бы, что в этом плохого? Либо Богом создан человек, либо эволюция. Но здесь фактически подтачиваются в том числе и основы науки, как для развития общества. И, в принципе, вот сейчас религиозное мракобесие, оно постепенно затмевает именно свет науки. Идет подмена понятий.
Насчет света науки здесь большая проблема, потому что если учиться по учебникам 50-летней давности, они тоже от науки уже довольно далеко, от современной. Да? То есть это нужно все время
это понятно.
Как-то новые достижения об этом сообщать. Если учитель, он вообще заинтересован в своей науке, да, он, наверное, не только учебником пользуется в этом смысле.
У меня вопрос возникает. Вот если ты говоришь, что надо бороться, я с этим согласен. Вот мне бы хочется вспомнить что-то такое. Вот этапы великой борьбы. Да.
Этапы великой
что
борьбы.
Что за последнее время вот мы вообще не слышим. То есть мы слышим о патриархе, обо всем, о его часах.
Причем
как хороший, как и плохой.
Я не уверен, но мне кажется, Геннадий Андреевич тоже был награжден патриархом за
высокий
вклад.
Такое ощущение, они друг другу награждают.
Да.
Это спортивно, и в церкви есть у них красное знамя? Нет,
сейчас отвечу на вопрос. Но, во-первых, насчет борьбы и противостояния. Хочу отметить, что борьба идет не только в рамках, скажем так, идеологического противостояния, но и также противостояния экспансии Тамбовской епархии. Я конкретно привожу отвечаю за себя. Да. Несколько лет назад, когда мы подняли тему, фактически хотели отнять вечный огонь под себя, переформатировать, все замостить плиткой, подходы, когда идет
переименовать его в огонь вечный.
Наверное. Передача муниципальных зданий, школу передали, земельные участки, квартиры. Наша позиция четко прослеживается. Совсем недавно, по моей инициативе, было расследование прокуратуры Ленинского района по факту самовольно занять земельный участок. Опять возвращаясь к забору, к ЗОИ, который установлен самовольно, другим моментам. И везде эта четко позиция прослеживается. На заседаниях комитета,
Дома. Уточни для наших слушателей, потому что в Тамбове...
В Тамбове. Я конкретно привожу пример.
Конечно, местные жители все знают, у нас слушатели пошире.
Он же еще и депутат, мы не сказали об этом.
Да, депутат Тамбовской городской думы. К сожалению, не получилось в областную в этом году.
Ничего страшного.
Может быть, получится. Что происходит в Тамбове? Церковь Русская Православная Московского Патриархата, да, она стала очень заметна в городе, потому что построено несколько колоколен, новых храмов, да, участки выделяются часто просто безвозмездно, даже строения, квартиры жилые почему-то, да, в епархию выделяются. И когда, у меня были попытки там узнать, куда же они распределяются, для каких таких монахов.
Могу пояснить.
Да, вот как-то это все в тумане. И Артем, он об этом говорит, то есть сообщает как-то общественности, да, но фактически решения все равно принимаются городской властью.
Не всегда.
То есть
в 70% случаев, если вернемся к Соборной площади, проект, который они планировали изначально, он не был реализован в жизни. Это во-первых. Но насчет передачи зданий, учреждений и всего остального, то меня просто-напросто умиляет документы, которые направляет епархия. Просим в соответствии с федеральным законом тыры-пыры-пыры-пыры о передаче безвозмездным религиозным учреждениям будут использоваться в соответствии с уставными положениями Русской Православной Церкви. То есть они, грубо говоря, товарищ, вот есть закон, который принят во благо нас, и в соответствии с уставом, что мы там будем делать, богодельно, небогодельно, там монахи
это
будут жить.
Дело, да.
Это наше дело, вот у нас есть устав, а вы должны соблюдать федеральное законодательство, в соответствии с которым мы фактически отнимаем, дербаним муниципальную собственность, жителей города, либо государственную.
Там несколько было случаев, когда это в прошлом, там, до революции, самом деле принадлежало церкви, тогда еще есть в этом основание. Какой-то логика.
Нет, логика есть.
И они не так давно передали здание, которое построено в 57-м, что ли, году.
Здание передали, здание школы. Здание передали школы, если ты имеешь в виду, это в советское время, да, было построено, где недалеко от ЗСУ Космодемьянска.
Но там, наверное, на территории просто бывшего монастыря.
Да, и пояснительная записка какая о том, что исторически входившие как бы вот в единый комплекс Казанского мужского
монастыря. Но это
монастыря.
Же, Артем, все-таки это спор хозяйствующих субъектов. Да, как бы там ни было. А ты говорил о борьбе за умы.
Умы. Ну, дальше. Вот на этом совсем недавно вышла моя статья, ну, пока не так активно, сейчас буду ее распространять, называется «Тьма сгущается», где конкретно прослеживается и позиция коммуниста по отношению к религии, по отношению к Русской Православной Церкви, по отношению к другим, скажем так, конфессиям, с точки зрения науки, с точки зрения наших положений. Совсем недавно в газете «Правда», это у нас центральный печатный орган партийный, вышла статья Белова, о, скажем так, в рамках партийной дискуссии о том, что коммунистическая партия должна четко определиться по отношению к религии. Эта статья есть, она на целый разворот в газете «Правда».
То есть еще четко не определилась? Это призыв только четко определиться?
Это призыв. И вот возвращаясь как бы к вопросу Андрея о том, что с одной стороны мы видим некое заигрывание с разными конфессиями, не будем брать даже православную церковь, скажем так, к тому религиозному учреждению, которое занимает доминирующее положение. Это делается, ну, с моей точки зрения, с точки зрения как и политолога, с таких, может быть, и сугубо электоральных целей.
Электорально, популистские.
Популистских целей о том, что если эта религия поддерживается в обществе, то как мы будем бороться, как мы потом будем говорить о том, что придем во двор к бабулям, да, которые, может, я уважаю религиозные чувства, и верующих, скажем так, разных конфессий. И как он будет агитировать о том, что вы должны отказаться от своего креста.
Нет, я ну, просто... надо еще сказать, совершенно верно. Да,
это сложность лишняя. Да, это и есть сложность, и определенное противоречие.
Ведь как бы там ни говори, но электоральная такая часть компартии, это как раз люди старшего возраста.
И люди старшего, да,
и еще есть. И как раз у этих людей старшего возраста как раз вот эти проблемы религиозные, они...
Ну, не проблема, а вопрос.
Ну, не у всех.
Для них важно.
Многих. Советские бабушки до сих пор как-то вспоминают о том, что они не религиозны. От 1919 года, цитата опять Владимира Ильича Ленина, «Пролетарская диктатура должна неуклонно осуществлять фактическое освобождение трудящихся масс от религиозных предрассудков, добиваясь этого посредством пропаганды и повышения сознания масс, вместе с тем заботливо избегая всякого оскорбления чувств верующей части населения и закрепления религиозного фанатизма». Ну, даже вот это его словосочетание о чувствах верующей части населения вполне себе современно звучит.
Совершенно верно.
Ленин. Ну, заветом Ленина верны, ну, скажите, пожалуйста.
Заветом Ленина верны, и я думаю, в ближайшее время мы выработаем именно четкую позицию, исходя из идеологических установок марксизма-ленинизма. И постепенно это виден уже как бы отход. Отход, я принимаю участие и в заседаниях Пленума Центрального комитета, и в других таких крупных масштабных мероприятиях, когда вот было слово, допустим, диктатура пролетариата, все боялись, потому что Советский Союз разрушился, и как-то ходили вокруг да около там патриотизм, диктатура пролетариата, если так вообще рассуждать, это власть трудящихся диктатур. Сейчас у нас есть диктатура буржуазии. В чьих руках? В руках буржуазии. И вот такие понятия, как диктатура пролетариата, возврат к рабочему вопросу, какая основа коммунистической партии? Рыхлая, непонятная электоральная база, либо должно быть единое ядро, чьи интересы какого прогрессивного класса мы отстаиваем. В том числе вопросы религии и многие-многие другие темы, которые старались как бы, ну, а обтекать.
Не, вот. Не подпадет как раз под закон о оскорбление чувств верующих.
Не подпадет. Не подпадет. В принципе, мы не оскорбляем чувства верующие, мы не сжигаем кресты, не закрываем религиозные учреждения, не проводим другие...
Но ведь было в истории, как раз, коммунистической партии, когда и сжигали, разрушали, взрывали и так далее.
Я не сторонник вот таких данных радикальных методов, скажем так. И хочу отметить, что вот именно разрушение, скажем, в том числе религиозных учреждений, я этот вопрос изучал, и в Тамбовском крае в частности, а после Октябрьской революции, после всех этих событий, происходило в том числе не при подстрекательстве коммунистов, а при активном участии самих местных жителей, которые видели, как ведут себя религиозные, скажем так, деятели, фактически превращая приход в свою кормушку. Они были возмущены тем поведением, и это был некий даже инородный такой протест, гнев, русский бунт фактически. Были такие элементы о том, что вот вся коммунистическая партия виновата о том, что она хотела отучить русский народ, скажем так, от религии, она лишь единственный такой враг Русской Православной Церкви, был и негативное отношение и в то время. И я хочу сказать о том, что вот эта экспансия, казалось бы, во вопросах хозяйственных, там, земельные участки, неземельные здания, она и приводит к негативным последствиям для самой церкви. Люди отворачиваются, они видят прекрасно о том, что вопрос стоит сейчас не в спасении души, а в квадратных метрах, земельных участках, в золоте, в дорогих машинах.
Может быть, люди религиозные, конкретно которых ты говоришь, они эти вещи связывают. То есть квадратные метры помогают спасению души. Ну, так скажем. Да? Чем выше колокольня, тем больше благодать распространяется.
Больше благодать. Тем круче машина, тем более защищен.
Может быть, не хуже. Служитель. А это уже служение для элиты местной, чтобы она могла с тобой разговаривать. А то приедешь на Запорожье, разговаривать не станешь.
Да нет.
Хочется наших слушателей опять привлечь. Мне вот лично нравится, когда вы нам в эфир дозваниваетесь. 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Вам, дорогие наши слушатели, близка позиция Артема Александрова, секретаря Тамбовского обкома КПРФ. Ну, то есть, религии свое место, политики свое место. И если есть какое-то твердое убеждение, ну, атеистическое, например, то уж нужно его твердо отстаивать всегда, так скажем, да. А если человек твердо убежденный, там, христианин или религиозный человек, то тоже ему, например, путь в эту партию заказан. Просто потому, что одно из ее, там, значит, положений, да, не допускает религиозных людей к участию. Потому что сейчас, по-моему, это не так. Как-то мы разговаривали, что...
Не допускаем пропаганды.
Пропаганды нет, но если человек сам исповедует какую-то религию, то он вполне может получить корочку КПРФ.
Ну, не корочку, партия набирает, ну, не так.
Это тоже оскорбление чувств неверующих.
Так же, как и билет КПСС, так и билет КПРФ.
То есть можно получить, да, платить взносы и так далее, и при этом...
Я скажу, Сергей, еще отвечу на вопрос о том, что у нас проходят в рамках политической учебы всевозможные семинары, совещания, которые мы обсуждаем, в том числе эти темы. То есть если человек, он пришел с определенными убеждениями, ну, может быть, убеждение не так, скажем так, твердые, либо он сомневается в чем-то. В принципе, в рамках политической учебы мы все эти темы обсуждаем. И отношение к религии, отношение там, к Богу, ну, в частности. Не уходим от них. И, в принципе, придя в коммунистическую партию, не знаю, там, допустим, исходя из некого социального, внутреннего протеста, даже религиозный человек, может быть, не так он стоит твердо на своей позиции, он, в принципе, может в дальнейшем, и такие были личные примеры в нашем партийной организации, которые они чисто потом приходили на атеистическое мировоззрение. Именно в рамках нашей партийной организации. Не все, конечно, но были такие случаи, и это я видел. И кроме того, вот как бы небольшую ремарочку хочу отметить про политику государства, про подмену, скажем так, образования, науки. У нас за последнее время, это у нас такие есть данные, за 15 лет в России открыто было около 20 тысяч православных храмов. Это у нас депутат Государственной Думы изучил вопрос. И закрыто более 23 тысяч школ. То есть, вы понимаете определенную динамику. Грубо говоря, государство занимается именно тем, что фактически им выгодно держать народ в определенном неведении. Лучше закроют школу, нежели храм, где будут проповедовать социальный мир и любовь чуть ли не к Владимиру Владимировичу Путину. Больше такие прецеденты, когда они агитировали, были, к сожалению. И в этой связи, я думаю, в ближайшее время коммунистическая партия, мы как бы в едином ключи определимся с такой более четкой, взвешенной позицией, несмотря на то, что мы проповедуем свободу совести, но это идет все равно в противоречие с нашими программными установками как таковыми.
Нет, ну подожди, почему в противоречие? Ведь свобода совести, она может быть внешняя. То есть, ну, например, там русские баптисты или вообще баптисты тоже одно из положений – это свобода совести. То есть никто не может быть принужден там к вере или неверию, да, нельзя заставить человека верить или
не верить.
жить. Но если ты вступаешь в какую-то организацию, да, присоединяешься к церкви, например, но ты не можешь, например, атеист присоединиться к баптистской церкви, просто потому что он атеист, если там... А у нас в России, ну, это, может быть, смешное такое выражение, но, к сожалению, можно бы услышать. Я атеист, но я православный атеист, да, то есть я культурно, значит, принадлежу к какой-то конфессии, но вообще-то я ни во что такого не верю.
Сергей, можно я вот как раз вот в рамках твоего выступления скажу? Разброд и шатань у нас есть во всем обществе. Приведу следующие социологические данные в ЦИОМа. 18% россиян, которые считают себя неверующими, одновременно сообщили, что человек был создан Богом. А еще 17% людей, назвавшие себя сторонниками теории эволюции, однако, согласно утверждениям, живой мир на нашей планете был создан в законченном и совершенном виде, и никого, и никакого уже сегодня развития не происходит. То есть вы прекрасно видите о том, что почти каждый пятый гражданин нашей страны, по данным социологической службы, он говорит о том, что я атеист, неверующий, но в то же время он уверен в том, что земной мир создан Богом. А другая часть, которую как бы называют сторонники эволюционного развития, считает, что мир по щелчку был создан, прекрасный мир, в прекрасное мгновение, а это значит, исходя из божественной теории, ну, или там за неделю, либо за короткий промежуток времени, и все, никак не меняется. Поэтому вот это разброд и шатание, к сожалению, оно наблюдается во всем российском обществе. А когда этот, когда это есть разброд и шатание, то человеком легко манипулировать. Сегодня он такой ярый атеист, ну, такой рыхлый, скажем, даже не ярый, а рыхлый атеист. А завтра он уже и православный. И вот это конформистские настроения, они доминируют в обществе. А конформизм, он очень выгоден для правящей группировки, которая именно и проповедует идеи единства при жесточайшем социальном расслоении российского общества. Это такой
это
тоже
возможно
интересно.
Вообще единство при расслоении. Хочу еще вот процитировать.
У нас возможно.
Для нашего слушателя, для Максима из Орла, который спрашивал про нравственность, а вы можете, кстати, прокомментировать, так ли это в настоящий момент, Владимир Ильич Ленин. Для нас нравственность, взятая вне человеческого общества, не существует. Это обман. Для нас нравственность подчинена интересам классовой борьбы пролетариата. Конец цитаты.
Конец цитаты. Когда я начал свое выступление о том, что вопросы нравственности, морали для каждого общества, социального общества, они порой, может быть, даже и противоположны. Если мы рассматриваем о том, что коммунистическая партия выражает и защищает классовые интересы пролетариата, как класса, да, то, следовательно, эти классовые интересы, вот эти нравственные и моральные, начало должна именно формироваться, исходить из интереса вот этого правящего класса.
Аналогично, не правящего, а пролетариата.
Пролетариата, скажем так. Ну, который возьмет власть, если в этом случае, ага, скажем так, и будет доминировать. И, в принципе, я хочу сказать, что Владимир Ильич Ленин, в отличие даже от многих политиков современности, несмотря на свою прямо линейность, он был прав, он был прав, и правильно, что он выражал именно такую достаточно жесткую и резкую позицию по отношению к религии, по отношению к другим этим вопросам. Почему? Потому что была его задача, это захват и приход к власти. Но при сплоченной революционной организации. А вот эта сплоченность организации возможна, когда у тебя есть убежденный соратник, который тебе не предадут, не сдадут. А сейчас, опять же, возвращаясь к этой теме, выгодно играть, заигрывать с массами. Сегодня мы там православные, завтра мы поддержим тот или иной закон. И у нас даже председатель комитета в Государственной Думе, в том числе по вопросам религии, он член
коммунистической партии.
Член фракции КПРФ, да, Гаврилов.
Да, и между прочим...
Возглавляет ассоциацию, в том числе, в защиту христианских ценностей.
Например, да, и, между прочим, пытается руководить как-то религиозной жизнью при этом, и говорит, вот, у нас есть традиционные какие-то религии, а нетрадиционные мы будем поприжимать и так далее. Я все-таки Андрею хочу дать слово, потому что он сегодня помалкивает.
У меня вопрос возникает по поводу вот всего того услышанного. Вот мы сейчас с тобой говорили о православной церкви, которая, в общем-то, как мы видим, сейчас очень хорошо это выпукло, не извлекла из истории предыдущей своей трагической никаких уроков. То есть она вот за 20 лет она фактически повторила всю историю вот, православной церкви от гонимой такой секты, скажем так, да, до вот этого золота, бриллиантов и всего, что с этим связано, да, до вот этой подавления инакомыслия. Ну, немножечко пока еще не дошли там до каких-то совсем инквизиторских вещей, но я думаю, что, в принципе,
все возможно.
В мягкой форме, как вот сейчас вот, потому что, как уже это повторяется история, как фарс, поэтому, конечно, вряд ли произойдет все то, что было, и сожжение там этих старообрядцев, все это, вряд ли такое такие фейерверки мы в своей жизни увидим. Но что-то подобное в более мягкой форме, там вот те же самые Pussy Riot, которые тоже считают, что вроде бы церковь здесь ни при чем, но тем не менее, вот такие вот гонения на каких-то там блогеров, на каких-то там писателей, все равно вот это немножечко есть. С этими ладно. Они как бы свое, я так полагаю, через такой же непродолжительный период, поскольку история вот так, таким быстрым шагом идет, они получат. Опять то же самое, на что они уже однажды напоролись. Если человек не учится, соответственно, он на эти грабли наступит неизбежно. А теперь возвращаемся к вам. Потому что возникает ощущение, что коммунистическая партия абсолютно точно так, которая говорит о себе, что она на научном мировоззрении основывает свою идеологию и политику, и возникает ощущение, что она тоже не делает выводов из истории. И из-за чего, собственно говоря, мне хотелось пригласить тебя. И Сергей об этом сказал в самом начале, что вот эта аналогия партийной жизни с религиозной, когда есть вот эта идеология, которая очень похожа на религиозные догматы. Иногда вот эта жизнь коммунистической нашей партии, вот из истории, она просто копировала некоторые вещи из православия. Ну, просто вот чисто внешние хотя бы, да, те же самые хоругви какие-то там, эти та же самые парады типа крестного хода.
Не согласен.
Ну, это опять, я
но сказал, со стороны это выглядит похоже.
Это выглядит очень похоже, да, святые люди, их там эти мощи, ну, понимаешь, вот много вещей, которые очень перекликаются с религиозными вещами. И мне бы хотелось понять, Вы извлекли, потому что ты вот опять сейчас говоришь о диктатуре пролетариата. 20 век замечательно продемонстрировал, что где бы ни происходил вот этот захват и господство, так называемая диктатура пролетариата, мы это видим, вот, привет товарищу Кастро, мы видим, что в любом месте, даже в самых замечательных местах, это приводит к разрухе и деградации.
Да,
нигде не было по-другому. Мы, привет товарищу Ким Чен Иру и всем его там родственникам. Такая же история. Везде одно и то же, хотя, казалось бы, все условия созданы. Земля замечательная, а Советский Союз и Россия – это же вообще просто замечательно. Богатейшая страна, которая никак не может догнать Португалию несчастную.
Я вопрос твой, в принципе, понял.
Я думаю, что ты понял.
Я понял, в коммунистической партии, скажем так, нет, ну, как бы такого, если с религиозной точки зрения, какого, если ты считаешь там идолопоклонничества, и даже если рассматривать Владимира Ильича Ленина, других наших теоретиков, их надо рассматривать не как даже, не только как личность, как великих там политических деятелей, мы должны по-разному относиться к тому или иному государственному деятелю, к политику, но еще как и теоретиков, которые привнесли огромный вклад в развитие нашей идеологии. Если рассматривая некие внешние атрибуты, то я признаюсь о том, что церковь, как общественно-политический институт, он сотни лет вырабатывал определенную стратегию, тактику ведения политики по овладеванию массами. Скажем так, те же публичные мероприятия, шествия, знаменосцы. Если есть определенные, то это даже с точки психологической, политической точки зрения некая консолидация объединения. И я считаю, именно вот исходя из этого, как институт, это интересный институт, это институт, который смог за эти сотни лет не только религиозная церковь выжить, но он и развивается в 21 век, век научных технологий, открытий, век интернета, не знаю, человек в космос полетел в 20 веке, а церковь все равно продолжает и развивается.
Летит в космос с Библией, читает ее на Луне, например.
Да.
А по поводу, еще одна цитата, 1905 года, нападение Порт-Артура. Всеобщая вера в революцию, вера. Я подчеркиваю это уже от себя. Всеобщая вера в революцию есть уже начало революции. Вот как насчет веры-то? Сейчас у коммунистов вера-то во что-нибудь есть? ну, вера... вот, в революцию, в светлое будущее, там, в какую-то перспективу, в прогресс. Я не знаю, во что вы верите?
Вообще, никто не отменял, скажем так, законы развития общества, в том числе и формационный подход. Если рассматривать основу вообще развития истории, истории всех обществ, это история борьбы классов. Чтобы было всем прекрасно понятно. Был рабовладельческий строй. На смену рабовладельческому строю пришел феодальный строй. На смену феодальному строю пришел капиталистический. Не потому, что вот так захотел, допустим, Карл Маркс, который все это описал. Это законы развития, которые основываются именно на экономических взаимоотношениях. Когда производственные отношения вступают именно в противоречие с производственными силами. И не потому, что, скажем так, капиталистическое общество мы ненавидим, не исходя из этого, из чисто каких-то субъективных причин. Нет, потому что капиталистическое общество, оно тормозит развитие человечества. Оно приводит к войнам, к катаклизмам, к экономическим рисам и к другим последствиям. Аналогично, когда происходили буржуазные революции, феодальный строй тормозил с экономической точки зрения, опять же возвращаясь, развитие общества. И вы прекрасно помните, революции-то какие были? Они не простые были революции, они были во многом кровавые революции, передела и прихода власти к капиталистической буржуазии. И поэтому мы верим в том, что в законы развития общества их нельзя отменить. Можно в них как бы согласиться с ними, не согласиться, но это не отменяет факт их существования и факт развития общества по определенной динамике. Есть классовые противоречия, и эти классовые противоречия рано или поздно приводят к социальной революции.
А сейчас классы есть? Вот можно ну, там, в городе Тамбове перечислить, что за классы? Потому что многие думают, что это такой лайк в одноклассниках.
Нет, я с этим не согласен. Так или иначе, если говорят, некоторые скажут, да это пролетариат был там при Карле Марксе.
Сейчас офисного планктона больше, чем пролетариат.
Смотрите, пролетариат. Мы должны понимать не только в узком плане, это работяга на заводе, в депо, который трудится. Пролетариат – это тот человек, который продает фактически свою рабочую силу представителю буржуазии.
То есть не на себя работает,
а на дядю работает, если упрощенно, да. Ну, это как бы очень упрощенно можно считать.
А если муниципальные служащие тоже пролетариат?
Нет, ну это муниципальные служащие, это госслужащие, это относится к другой немного категории. Есть у нас представители, естественно, интеллигенции, есть культурные работники, работники театра, сферы образования и многие другие. И есть, естественно, представители правящего класса. А правящий класс, и если это посмотреть, это представители крупной буржуазии.
А вот, кстати, считалось, что духовенство как класс, оно же считалось классом там до революции, да? То есть класс духовенства. Это же тоже правящий.
Это правящий класс. Это вот правящий.
Сейчас-то как? Неужели правящий класс духовенство?
Но если посмотреть, как духовенство влияет на политическую жизнь российского общества, опять же, вернемся к Русской Православной Церкви, то и роль доминирующая. Не то, что на уровне даже патриарха Кирилла, я про это не говорю, на уровне нашего города Тамбова, и как наши руководители города, области, и небезызвестный Юрий Анатольевич Рогачев относился к церкви и к другим вопросам.
Это до недавнего времени глава администрации.
Да, глава администрации. Это было видно на совещаниях всевозможных, и на других вопросах. Вот как только вот церковь захотела, чтобы вернули остановку в районе парка культуры, который мешает фактически всем, ну, чтобы верующим было удобно ходить, ее вернули. Захотела церковь, допустим, получить там новые там участки либо квартиры, им выдают. И так по каждому пункту. И мы видим о том, что роль и влияние, и роль и влияние не просто с духовной точки зрения, это не главное. Это огромный финансовый институт. Это огромный, во многом даже, и силовой институт. В, скажем так, в рясах священников у нас работают бывшие сотрудники правоохранительных органов, которые до недавнего времени боролись с религиозным экстремизмом, которые фактически посадили людей под уголовную статью, дело шили белыми литками. Есть такие знакомые, которых судили за их атеистическое восприятие. Они сейчас у нас работники церкви, работники Тамбовской епархии. Таких немало. Скажем так, я не говорю про секретных сексотов сотрудников, которые также есть. И фактически церковь – это такой крупно-финансово-политический и отчасти силовой институт, инструмент – это часть государственной машины. Мы должны это прекрасно понимать. И влияние у него достаточно значительное.
Ясно. Остается совсем немножко времени у нас до конца эфира, буквально 6 минут. Хотелось бы, не знаю, услышать или не услышать все-таки о прошлом. О настоящем мы много говорили. Как коммунисты, атеисты воспринимают заслуги своих партийных предков, так скажем, да, которые, ну что ж, греха таить. Расстрельные списки есть священников, да, верующих, ну, на самом деле, арестовывали, часто расстреливали по причине того, что вот они в атеистическом государстве продолжали исповедовать веру какую-то. Когда храмы превращались в овощехранилище, это еще в лучшем случае они хотя бы сохранялись как здание, да, часто просто разбирались для того, чтобы построить свинарник там. Как вот за это, есть ли какая-то ответственность, ну, не знаю, покаялась коммунистическая партия в злодеяниях прошлого, или вы до сих пор считаете, что так и надо было?
Ну, я бы не стал все как бы мазать черной краской и обвинять во всем коммунистов. Даже если происходили, я опять же вернусь к Тамбовской области, закрытие и религиозных учреждений, и в том числе в вопросах о том, что не просто вот так коммунисты хотели все закрыть, и была определенная на тот момент и потребность населения, потому что население в подавляющем числе, несмотря на, ну, как бы это понятное дело, государственная идеология, но исповедовал атеистическое вероисповедание. Насчет...
Ну, слушай, по все-таки, как это называется, опросам 37-го года или там 36-го, не опрос, как это называлось-то, перепись населения, перепись, да, когда 70% заявило о том, что они все-таки религиозные люди, это был шоком, и засекречена эта информация была до вот последних времен. То есть люди продолжали быть религиозными, не было всеобщего атеизма.
Нет, всеобщего, может быть, атеизма...
Это, наверное, вот то же самое, что вот сейчас несколько минут раньше Артем говорил вот об этих опросах, а я думаю, что они примерно таковы же. То есть все равно это культурный какой-то флёр у нас остается. И
я про цифры 89-го года приводил именно по подавляющему числу атеистов и по, если сравнить с числом религиозных. И если мы рассматриваем вот именно вопрос, скажем так, физического уничтожения, да, служителей церкви, то здесь надо рассматривать каждую ситуацию. Я не оправдываю вот такой бесчеловечный террор, скажем так, в отношении просто того человека, который, ну, не понравился, либо еще что-то как-то расходится, просто потому что он так верит. Но если этот человек, если в годы гражданской войны он занимал некую такую контрреволюционную позицию, поддерживал белогвардейское движение, помогал им, содействовал, и за это понес наказание, ну, не рассматривая именно расстрел как высшее наказание, то это отдельный вопрос. А если просто-напросто попал под раздачу, то из-за своей как бы убеждения, то естественно...
Но это лично это не твоя позиция, а партия до сих пор не высказалась по этому поводу, как мне кажется. Да, даже несмотря на 20-й и 22-й съезд КПСС, да, где культ личности был, например, осужден, и там внесудебные всякие расправы и репрессии тоже были осуждены партией самой коммунистической, но несмотря на это, до сих пор как-то говорится, ну вот, наверное, надо было. Ну мы же вот, например, ходили на 7 ноября с коммунистами, разговаривали, на, ну где ты там тоже выступал на митинге, и многие говорят, да правильно, надо было, да, ссылать надо было в Магадан и дальше, и сейчас надо. Так, ну, то есть это убеждение какое-то распространенное среди...
Ну, я скажу следующее. Если мы рассматриваем коррупционеров, преступников, уголовников, ну, тоже госпожу Васильеву, я сейчас, нет, сейчас поясню. Ну, с ней цацкаться не надо, либо с другими нашими министрами-капиталистами, которые фактически занимаются, мягко говоря, деструктивной деятельностью в отношении российской экономики фактически, распродавая наши интересы за взятки. Это отдельный разговор, и в отношении к данным категориям граждан, я думаю, у всех сформировался.
Нет, и... ну, криминальные вещи, это не обсуждается. Здесь речь идет о политических делах. То есть это уничтожение политических противников. Потому что криминал всегда есть в любой стране, есть преступники, уголовники. И в этом, к репрессиям против них ни у кого нет такого неприятия. А вот вопрос о политических противниках. А в нашей ситуации не только, а просто вообще к людям, не имеющим отношения даже к политике. Вот трагизм репрессий сталинских в том, что подметались вообще кто попало. Ведь большинство из них были реабилитированы еще в советские времена. Не сейчас, а еще там 20, 30, там 40 лет назад они были репрессированы, объявлены невиновными, невиновно уничтоженными. И коммунистическая партия это делала. Это делали люди, которые были все коммунистами. Они все это знали. Ведь в то время люди жили при Сталине и знали все это не из каких-то учебников истории. Они все это на своей шкуре прошли.
Ну и коммунисты, кстати, тоже пострадали.
И коммунисты пострадали.
Очень,
и
очень
то,
серьезно,
что сейчас да. коммунистическая партия сдает в этом отношении назад... Мне кажется, это страшная ошибка.
Нам уже пора заканчивать.
Андрей, это не вопрос религии.
Это не вопрос религии, это
навязывает, навязывается.
Для меня это вопрос веры. Потому что многие люди сейчас, вот как раз сейчас, потому что уже мало становится людей, проживших в те времена и все на себе испытавших. Вот мы почти не нашли жертв репрессий живых в Тамбове, да? Там, может, несколько человек осталось, еле живых. Вот. И для многих сейчас вот то, что пережила наша страна в 20 веке, это именно вопрос веры. Веришь в репрессии или не веришь? Веришь, что Сталин был отцом народов или не веришь?
Я не согласен. И вообще, как бы это отдельная тема разговора.
Конечно, мы еще как-нибудь.
Нам всегда говорят
часа. Да. А вот этот вопрос, он, я думаю, некорректно рассмотрен в нашем эфире, потому что у меня есть своя личная позиция по данному вопросу.
Хорошо, на этом закончим. Атеисты против. Сегодня атеист-коммунист Артем Александров, кроме того, он секретарь Тамбовского обкома КПРФ. Когда-то в детстве мне казалось, что это небожители, секретари обкомов КПРФ. Сейчас они приходят в студию, это приятно. И просто атеист, общественник, так скажем. Андрей Поляков, я Сергей Степанов, христианин. Всем спасибо, до свидания.
До свидания.